Приветствую вас, дорогие христиане, дорогие братья и сестры. Нам сегодня предстоит побеседовать о Вавилоне. Как всегда, мы будем погружаться, насколько можем, в библейскую тему, исходя из того, кто мы, что мы и как мы живем сейчас. Помню о том, что нет таких библейских тем, которые были бы абсолютно нейтральны по отношению к сегодняшнему дню и не прикасались к нему. То есть любая библейская тема имеет такую оригинальную такую характеристику, как способность точечным образом, конкретно прилагаться к современной действительности. Также и Вавилон. Вавилонская башня – это некое мистическое сооружение, которое было построено отнюдь не глупыми людьми, которые не имели таких глупых представлений, что сейчас вот сделаем, так сказать, башню, как лестница в небо. Такое, что они понимали, что рукотворно физически на небо забираться не стоит. Вот это как бы бесполезное занятие. Но это было какое-то мистическое здание, которое погребло под собой тайну своих строителей, что, чем же они там хотели заниматься, кого призывать, что вытворять, что совершать. Вавилонская башня – это один из символов человеческой цивилизации. Это символ, это такой неразрушимый образ того, что люди постоянно пытаются создавать. Желание рукотворными силами залезть на небо, например, родило космонавтику. То есть гордость человечества от полета в космос, заслуженная гордость от человеческого гения и смелости, все-таки она изрядно растворена этими какими-то вавилонскими интуициями. А вот залетим-ка мы вот туда и докажем всем, что мы не тварь дрожащая, а право имеем. Этот момент есть в дерзаниях первых теоретиков космонавтики, первых теоретиков воздухоплавания. Там есть все это. Там был такой момент сопротивления Богу. Конечно, космонавт может быть верующим человеком. Со страхом Божьей молитвы взлетать, покидать, так сказать, поле притяжения родной планеты. Но изначально там был такой вавилонский такой момент. Потом, допустим, Питер Брейгель, старший, изобразил однажды вот эту вот грандиозную стройку, недостроенную, только недострой, великий всечеловеческий недострой. И потом, когда Европейский союз возник в Брюсселе, значит, или в Страсбурге, не помню, там я могу перепутать, там НАТО, штаб-квартиру НАТО, штаб-квартиру Евросоюза. Вы меня поправите, это не страшная ошибка. Значит, там архитектура здания Евросоюза, штаб-квартиры Евросоюза, она как бы специально повторяет архитектуру недостроенной Вавилонской башни на картине Питера Брейгеля-старшего. То есть вот эти вот стены уступами, это круглая форма, эти вот, значит, недостроенные арочки, такие колоннады, это все узнается очень близко, очень быстро. Как бы они знали, они специально, по сути, строили главное здание новосоздающегося межгосударственного образования как некую такую духовную преемственность от Вавилонской башни, изображенной в одной из самых известных картин западноевропейской живописи. Ну, когда снесли храм Христа Спасителя, то там собирались построить Дом Советов с огромной статуей Ленина наверху, и даже на чертежах это было что-то жуткое. То есть чертежи представляли себе какую-то жуткую идею невыносимо огромного здания, невыносимо страшных размеров. Ну и ясно, на месте Божьего храма это что-то Вавилонская башня. Ну, так что тут. Ну и каменщиками называли себя франкмасоны, которые, что они стремились строить? Мастерок, циркуль, отвес, там, долото – это вещи, которые присутствуют в их символах как строители. Они что они делают? Они строят. Они занимаются стройкой. А что же они такое строят? Они строят новый мир. Христос, значит, говорит нам о том, что есть небесный Иерусалим, архитектор и устроитель которого есть Бог. А на земле есть какие-то тоже строители, которые тоже строят свой дом, противоположный небесному Иерусалиму. То есть такая тема масштабного строительства, многовекового, длительного, с участвующими в нем миллионами людей. Это как раз тема вот такой Вавилонской башни, и мы живем как бы на одном из этапов продолжающегося вот этого вот огромного строительства. То есть стройплощадка занимает собой почти всю Вселенную. То есть на всей Земле строится новое, какое-то такое невидимое, иногда видимое, какое-то духовное сооружение. Стоит вернуться к мысли блаженного Августина, который говорил, что у него есть прекрасная книга о граде Божьем, где он проводит мысль о том, что есть два града города – град небесный, град земной. Между ними война, как между ахейцами и Троей. И град Божий подвергается насмешкам, нападению, там, посмеянию. А град земной строится, как гордая твердыня, как некий Иерихон, для того, чтобы сопротивляться и воевать с градом небесным. И он там говорит, что человечество балансирует между двумя полюсами. На первом полюсе – любовь к Богу до ненависти к себе. Это аскетизм и самопожертвование. А на втором полюсе – любовь к себе до ненависти к Богу. И вот небесный Иерусалим населяют те, кто любит Бога вплоть до самопожертвования, а земной град медленно и настырно и упорно из века в век созидается какими-то вольными каменщиками из ненависти к Богу и чрезмерной любви к себе. Так что тема этой всемирной стройки – это и есть наша тема. Когда ты читаешь книгу «Бытия» про какое-то столпотворение, про что-то такое, ты не читаешь древнюю легенду, ты читаешь картинку с выставки, собственно, вот. Это сегодняшние новости сегодняшних газет. Мировые правительства всякие, значит, такие заговоры против нравственности, новые законы, размывание привычных стандартов жизни и так далее, и так далее. Это все является именно вот иллюстрацией к данной теме. Ну что ж, люди собрались себе сделать имя. Они научились делать кирпичи, очевидно, потому что они еще больше. То есть кирпичик, он позволяет структурно, это великое открытие, кирпич. Кирпичики позволяют строить какие хочешь высокие здания при правильных инженерных расчетах. И вот они начали тянуть вверх какую-то, значит, свою громадину и махину. При этом все человечество было тогда едино, и все говорили на одном языке. Господь помешал этому строительству. Он смешал языки человеческие, люди перестали понимать друг друга. С тех пор люди не понимают друг друга. Люди, даже когда говорят на одном языке, то говорят о разных вещах. То есть ты ему про попа, он тебе про попову дочку. И люди не понимают друг друга, коммуникация. Не только языки появились новые, разные, а коммуникация нарушилась, люди перестали совпадать, резонировать друг на друга, и каждый заперт внутри своего эгоизма. И это одна из причин нашего непонимания ближних и непонимания нас ближними. Господь вот так смешал эту стройку, и здесь уже как опять новозаветные люди, мы опять возвращаемся к событиям Нового Завета, потому что все, что было в Ветхом, оно имеет параллель в Новом. Ветхий Завет раскрыт в Новом, говорит Августин, а Новый Завет скрыт в Ветхом. Нечто противоположное вавилонскому строительству было во время Пятидесятницы. Святая Пятидесятница, сошествие Духа Святого на апостола в виде огненных языков, это то, что является зеркальным отображением, в лучшем смысле слова зеркальным отображением, исправлением события в Вавилоне. Тогда люди перестали понимать друг друга. А во время Пятидесятницы они вдруг начали беседовать о преславных деяниях Божиих на разных языках, которые до сих пор не учили. То есть излияние Духа Святого было антивавилон. Вавилон – значит смешение, то есть все было перемешано. А излияние Духа Святого – это некая божественная гармония и разделение, правильное разделение одного от другого, чтобы мы, наконец, опять начали понимать друг друга и понимать самое главное. Значит, эгоизм, национализм, там, замыкание в своих узких рамках как бы не спасают человека. Вот, а излияние Духа Святого и способность всех понять в Духе Святом и говорить о преславных делах Божиих, о воскресшем Христе и о будущей жизни – это есть антивавилон, это есть наша святая и божественная Пятидесятница. Вот, пожалуй, то, что нужно сказать об этом грандиозном и масштабном событии. Но еще, пожалуй, связать его с тем событием, которое было раньше, ковчег, строительство ковчега. Вот здесь, смотрите, в строительстве ковчега нужно участвовать. Все, кто помогал бы Ною строить ковчег, кроме его трех сыновей с женами, они бы все вошли в ковчег, если покаялись. То есть, когда тебе говорят «строй ковчег», строй ковчег. Когда тебе говорят «строй башню», не строй башню. Потому что все строители башни будут наказаны. И сегодня многие люди участвуют, вольно или невольно, некоторые ведомо и неведомо, некоторые неведомо участвуют в строительстве огромного нового богоборческого некого человеческого здания, из которого они будут то ли волхвовать, то ли грозить кулаками на небо, то ли воевать с небом напрямую. Как есть описание, такие безумцы у Крылова описываются в одной из басен, решившие забросать небо камнями. Небо не спорило с ними, просто они обрушили эти камни на свои головы. Как бы, значит. Но Вавилонская башня строится, и в ее строительстве лучше участия, конечно, не принимать. Распознай тайны времени, пойми время, пойми современные опасности, устранись от них по возможности сам. Этого с тебя довольно. Не тщись слабой рукой остановить движение, тут апокалиптическое движение времен. Примерно в таких категориях, недословно я цитирую, говорил об этом святитель Игнатий Брянчанинов. Его же молитвами, а также молитвами всех остальных святителей, издалека видевших эту грандиозную безбожную стройку, внутри которой мы живем и цементом которой мы дышим. Молитвами этих людей даст нам Бог мудрость, чтобы нам видеть дело Божие и дело врага Божьего, и к небесному Иерусалиму стремиться, а из земного града выйти, потому что христианин – это человек, который здесь не имеет вечного пребывания, грядущего града взыскует. Вот, и он выходит за ворота, к Христу нося его поругание. Христос за воротами Иерусалима распят, за городом. Вот, и он выходит за город, поношение Христова нося, и с Христом желая славу разделить. А надеется он на другой город, сходящий свыше, как невеста, украшенная для мужа своего. Вот вам, собственно, вся история мира. Иерихон, Вавилон, в конце концов апокалипсис и образ великого чудного города, сходящего свыше. Нам туда дорога, нам надо там жить. Этот город Богом построен, не нам его созидать, он готовый спуститься. А Вавилонская башня продолжает строиться, и нам нужно уйти со строительства. Будьте мудрыми, Господь да сохранит, Господь да вразумит и вас, и нас. Молитвами Богородицы и всех святых. До встречи. Аминь.